Здравствуйте. Сегодня вторник, 10 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Несколько десятков украинских беспилотников атаковали Подмосковье. В Раменском погибла женщина. Обломки российских беспилотников найдены на территории стран НАТО. Как на это должен реагировать Североатлантический союз? Бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, осужденный в России по обвинению в нападении на полицейских и позже освобожденный в результате обмена, о своем российском тюремном опыте. Также сегодня...
Григорьев останется, я думаю, в истории русского рока как такая совершенно уникальная фигура, противоречивая, но, с другой стороны, кто из нас, в конце концов, должен быть таким прямолинейно однозначно трактуемым?
60 лет сегодня исполнилось бы российскому рок-музыканту Егору Летову. По сообщению Министерства обороны России, минувшей ночью над 9 российскими регионами были сбиты в общей сложности 144 украинских боевых беспилотника, в том числе 20 над Московской областью, 72 над Брянской, 14 над Курской, 13 над Тульской, 8 над Белгородской, 7 над Калужской, 5 над Воронежской, 4 над Липецкой, 1 над Орловской областью. В Раменском, в Московской области беспилотники врезались в жилые дома. Одна женщина погибла, 3 человека ранены. Вот что говорят жители пострадавших домов.
Смотрю в окно, огненный шар. Как бы шар, с огнем. Ну, доли секунды я супругу накрываю одеялом. Волной она выбила всю раму, все, ну, все
видно. Там все видно, все разворошили.
В шоке. Подруги попалась, дети, собака, все.
Бежали. Помощь показали.
Мы думали, еще и дом рухнет.
Ну, было 4 часа ночи, я услышал, как это, вертушка, и я открываю занавеску, она прям в здании перед глазами. Я это все видел. И взял семью и побежал на улицу.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, всего в результате удара дрона ущерб нанесен 54 квартирам. Повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции, как говорит Воробьев, целы. Вот что сказал Воробьев, встречаясь с жителями поврежденного дома.
Безопасности жилья только одна плита там освещена. Сейчас спасатели сделают заключение. Вас будем информировать. Глава здесь, с самого утра. Все, что касается медицинской помощи, вы знаете, что погибла женщина 1978 года, и два человека находятся в тяжелом состоянии. Мы сейчас не поедем. По размещению все необходимое будет предоставлено на время восстановления. Это мы оплатим или съемную квартиру, или гостиницу. Или тот вариант, который предложите.
У меня картина.
Главное, что люди успеют, понимаете? Как вас зовут?
Оль,
с котами мы разберемся. Как только будет безопасно, то есть ключевой безопасность, понимаете? Не переживайте. Возьмем вас, поднимемся вместе, котов заберем.
Говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ночью был атакован и подмосковный аэропорт Жуковский. Он закрывался на прилет и вылет самолетов. Рейсы по соображениям безопасности не принимали также аэропорты Внуково и Домодедово. Сейчас работа этих аэропортов восстановлена. Это уже вторая за последние дни масштабная атака украинских беспилотников, отмечает военный эксперт Ян Матвеев. Вот что он говорит об этом и о том, куда могли быть направлены беспилотники в результате врезавшиеся в жилые дома.
Ну, мы видим, что уже второй такой массированный налет за последнее время. Некоторое время долго не было таких атак. Ну, вот сейчас украинские военные, видимо, способны производить достаточно большое количество этих дальнобойных беспилотников «Камикадзе». В основном это дроны «Лютый». Они регулярно попадают на камеры во время таких атак. И вот они в ответ, то есть российская армия наносит свои массированные удары по Украине. Ну, вот украинская армия таким образом, то есть у них нет крылатых ракет, дальнобойных, но есть беспилотники, вот они совершают свои налеты, и получается, что атакуют как различные военные объекты, и инфраструктурные, так и вот попадают в жилые дома. Сегодня, насколько я понимаю, впервые после таких атак, а их было уже довольно много, атак Москвы, Московской области, есть погибшие, погибла женщина. Судя по всему, атаковали аэропорт Жуковский. И там то ли обломки упали, то ли сам беспилотник, и там был взрыв, и пожар небольшой. Ну, а так в целом сложно сказать, были ли целью атак именно дома в Раменском, это Подмосковье, или какие-то объекты, потому что, ну, там их огромное количество. Вот недавно московские НПЗ атаковали, может быть, снова пытались что-то такое атаковать, может быть, летели просто вот атаковать что-нибудь, не знаю.
Говорил военный эксперт Ян Матвеев. Украина в последнее время применяет самые разные виды боевых беспилотников. Одна из новинок – беспилотники типа «Дракарис». Это дрон-огнемет, использующий специальную термитную шашку. Такой дрон может поджечь боевые позиции противника. Название «Дракарис» связано с популярным сериалом «Игра престолов», в котором огонь дракона выжигает на своем пути все живое. Вот как Ян Матвеев описывает принцип работы такого украинского беспилотника.
Ну, по сути, это беспилотники, обычные FPV-дроны, на которые прицепляют шашку термитную. Термит использовался и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне активнее всего для начинения зажигательных бомб. Их активно использовали и немцы, и союзники. Например, одно из самых, даже самая массированная бомбардировка зажигательными бомбами была совершена американцами, когда они разбомбили Токио. После всего этого использование термитных зажигательных бомб против мирного населения было полностью запрещено. И вообще запрещено использование таких боеприпасов там, где могут пострадать гражданские. Но вот здесь мы видим, что эти беспилотники используются непосредственно в зоне боевых действий. При этом эффект несколько отличается как раз от использования зажигательных снарядов или зажигательных бомб, когда просто термит, соответственно, разбрасывается либо в виде суббоеприпасов, либо в виде обломков горящих, разбрасывается на большой территории. Здесь же этот дрон, по сути, работает как огнемет такой, струя огня, искр, она направляется беспилотником непосредственно на позиции военные, на технику какую-то, на имущество, которое в этих лесопосадках находится, и, соответственно, все это сжигает, потому что термит, он может и металл прожигать, и сжигает вообще, ну, практически все, на что попадает. Он горит не очень прям долго, то есть это не такой эффект, как от напалма, например, но при этом из-за своей высокой температуры он может, если вот есть что-то возгораемое, то оно, скорее всего, загорится, и кадры с места, снятые российскими военными, показывают, что действительно выгорает вся посадка, выгорает все их имущество. Ну, естественно, это все приводит к потере боеспособности.
Это был Ян Матвеев, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Как отмечает эксперт, беспилотники типа «Дракарис» могут вскоре появиться и на вооружении российской армии. Это подтверждают последние публикации российских так называемых военкоров. Добавлю, что по сообщению командования воздушных сил ВСУ в ночь на вторник Украина была атакована не менее чем 46 беспилотниками, а также баллистической ракетой «Искандер-М» и противорадиолокационной ракетой «Х-31П». Воздушным силам удалось сбить 38 дронов. Еще 3 беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один из них в направлении России, два других в направлении оккупированных территорий Луганской области. А Министерство обороны Румынии, напомню, что это страна НАТО, сообщило вчера, что недалеко от села Переправа, вблизи границы с Украиной, были найдены фрагменты российского беспилотника. Днем раньше в сообщении Министерства обороны Румынии говорилось, что беспилотник нарушил румынское воздушное пространство утром 8 сентября и затем покинул его, улетев в сторону Украины. Вчера же власти Латвии, тоже страны НАТО, подтвердили, что беспилотником, залетевшим 7 сентября в воздушное пространство страны, был российский беспилотник типа «Шахет». Он залетел с белорусской территории. Это произошло впервые с начала войны России против Украины. По всей видимости, этот беспилотник был запущен по украинской территории, но сбился с курса. Европейский Союз и НАТО должны очень жестко реагировать на подобные инциденты, поскольку Владимир Путин прощупывает реакцию на них Запада, считает депутат Европейского парламента, бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.
Ну, я разделяю мнение, конечно, про прощупывание и про то, что это серьезно. Конечно, это серьезно. Имейте в виду, если бы это случилось несколько лет назад, до 22-го года, это был бы какой-то, ну, просто невероятный случай. А сейчас как-то привыкли все к этому. И я думаю, что мы показываем свою неполноценность как НАТО и как Европейский Союз. Так что надо многое сделать и в Европейском Союзе, но это самое главное – это НАТО. Это члены НАТО, эти государства, и Латвия, и Литва, и Румыния. И даже то, что сейчас имеем в Украине, это тоже ведь все из этого началось, когда мы недостаточно сначала особенно поняли, что это такое, и Украина может обороняете нас. Если бы в Украине было бы достаточно оружия, особенно такого, которое могло бы достичь тех мест, из которых выпускаются эти ракеты или дроны, то, конечно, было бы безопаснее нам. Все знают очень хорошо, что нужно для Украины. Особенно сейчас всех волнует это то, что не разрешает те государства, у которых есть и ракеты, и те ракеты, которые могут помочь Украине. Они уже есть в Украине, может быть, недостаточно, но они есть. Но то, что не разрешается бить по тем местам в самой России, из которых и приходят эти угрозы, эти все российские ракеты, дроны и так далее. Хотя бы это должно быть. И, конечно, мы сами должны ускорять свою промышленность, военную промышленность, потому что, ну, будем откровенны. Ведь до 22 года мало кто думал про войны, про то, что вот и на территорию натовских государств будут лететь такие дроны. Сейчас все уже видят, что происходит, но не так легко все идет вперед. Вот это наша задача. Должны специалисты сказать, какие меры нужны, чтобы обезопасить воздушное пространство. Наверное, не будет сбивать их дорогостоящими патриотами или ракетами. Есть и другие какие-то возможные примеры или как это делать, как эти дроны сбивать. Про это должны сказать специалисты. Военные, те, которые этим занимаются. Мы, политики, должны дать согласие на то, чтобы и законы принимать, и, конечно, не есть уже, но и политическое решение должно быть, чтобы знали те, которые нас тестируют, чтобы ни один дрон к нам не прилетел бы. И я бы была за то, чтобы все знают, откуда эти дроны пришли, и что эти места, откуда они пришли, чтобы они потерпели какое-то поражение в этом месте. Смотрите, что случилось, когда Иран атаковал Израиль. Ведь была реакция и на эти места в Иране, а тут все боятся. Так что в первую очередь, что надо? Надо перестать бояться Путина, Кремля. Путин этим играет. Что вот демократические государства не будут бояться этого, так как не боялись наши предки, когда боролись с Гитлером. Я еще когда работала министром обороны в 2008-2012 году, 2 года до начала войны России против Украины, в 2014 году до аннексии Крыма, я тогда чувствовала, мы обсуждали, почему Россия так усиливает свое военное присутствие у нас границ. Ведь мы никому не угрожаем. И Литва, и Латвия, Эстония, и Польша. Они тогда уже начали эту военную эскалацию, я имею в виду Россия. Потому что они думали, что мы только, как бы сказать, на бумаге НАТО договорился про что-то. А то, что у государств таких, как и наших, и других, не было достаточно денег, и эти 2% были далеко-далеко до этого. Так что, конечно, что тут скрывать? Ведь Россия тоже знает, какая ситуация в наших государствах. Сейчас уже лучше, гораздо лучше. Конечно, мы сильнее, чем Россия. Я имею в виду весь демократический мир. Но я опять возвращаюсь к этому же самому. Это политическая воля. Потому что бояться Путина, бояться Кремля, этой эскалации и так далее, но это как раз ведет к эскалации. Вот это и называется эскалацией. Когда нет ответа, нормального ответа, тогда Кремль и похожие на него, они идут к эскалации.
Это было мнение бывшего министра обороны Литвы, ныне депутата Европейского парламента Расы Юкнявичене. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 10 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Одним из символов упорного сопротивления Украины российской агрессии стал поселок в Донбассе под нехарактерным для этого региона названием Нью-Йорк. Это название много раз упоминалось в последние 2,5 года в сводках о боях и обстрелах. В конце прошлого месяца российское министерство обороны утверждало, что Нью-Йорк полностью захвачен российскими войсками. Однако 7 сентября появилось сообщение о том, что бойцы 2-го механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ подняли флаг Украины над элеватором, расположенным в центре поселка Нью-Йорк. Вообще, до 2021 года этот поселок носил название Новгородское, при этом Нью-Йорк его исконное название. В Новгородское он был переименован в 1951 году советскими властями, когда началась Холодная война. Этот поселок, одно из приблизительно сотни бывших немецких поселений в Донбассе, до войны был знаменит не только своим названием. Чуть подробнее об этом корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Дарья Куриная.
Нью-Йорк тоже основан немцами, который в 1921 году лишь смог вернуть себе свое историческое название. Там был известный кирпичный завод. И во времена советской власти, из-за того, что были некоторые конфликты с Соединенными Штатами во время Холодной войны, как бы поселок потерял свое историческое название, но местные жители, там молодежные активисты, они всячески боролись за то, чтобы вернуть историческое название. И в конце концов, как бы Нью-Йорк снова стал Нью-Йорком. Был он знаменитым не только своими видами и промышленностью, но еще непосредственно самим Нью-Йоркским литературным фестивалем, которым занималась известная писательница Виктория Мелина, к сожалению, которая погибла в прошлом году в Краматорске после удара российской ракеты. Но, тем не менее, благодаря этому фестивалю о Нью-Йорке заговорили не только в Украине, но и во всем мире, потому что его название, как бы, и в принципе культурной части фестиваля знали многие, как бы стремились туда приезжать.
Рассказывала корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Дарья Куриная. Время свободы. Уже больше месяца прошло после масштабного международного обмена заключенными, в результате которого на свободу вышли несколько российских политических заключенных, а также граждан США, незаконно содержавшихся в российских тюрьмах. Вчера об этом обмене косвенно напомнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сказавший, что в Кремле не заинтересованы в интервью Владимира Путина. Одному из освобожденных при обмене граждан США, корреспонденту газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который в России был осужден по обвинению в шпионаже и провел за решеткой больше года. Известно, что предложение Путину дать ему интервью Гершкович написал на документах об освобождении, которые он подписывал перед обменом. В целом же, после первых дней эйфории, после освобождения бывшим заключенным, несомненно, предстоит довольно сложный процесс реабилитации. Вот что о своем российском тюремном опыте говорит еще один гражданин США, бывший морской пехотинец Тревор Рид, который в 2020 году был осужден по обвинению в нападении на российских полицейских и освобожден в рамках обмена, состоявшегося в 2022 году. С ним побеседовал корреспондент «Голоса Америки» Мэтью Купфер.
В прошлом месяце Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Пол Уилан вернулись домой после долгого времени в российской тюрьме. Что вы почувствовали, когда увидели, как они выходят из самолета?
Я был очень рад, что США смогли вернуть их. И знаете, все это вернуло меня к воспоминаниям о том, что я сам чувствовал в тот момент, когда я вышел на свободу. Я также был рад видеть, что президент и вице-президент лично приехали и встретили их. Это наглядно продемонстрировало, как правительство Соединенных Штатов заботится о своих гражданах.
Вы были приговорены в России к 9 годам заключения. Каково это — оказаться в российской тюрьме, не говоря уже о любой другой тюрьме, зная, что вам предстоит провести столько времени вдали от дома?
К тому
моменту, когда меня осудили, я уже был там около года. Так что я уже имел представление о том, каково это — быть в тюрьме. Я общался с другими заключенными и слышал, что такое лагерь принудительного труда. 9 лет — это тяжело. Но больше всего тревожит не это, а мысль о людях, которые о тебе волнуются. Твоей семье, друзьях, девушке. Ты думаешь о том, как они смогут это пережить.
Российские тюрьмы также печально известны своими плохими условиями. Какими были условия там, где вы находились? Предполагаю, что вы побывали больше, чем в одной российской колонии.
Да, я был, наверное, в 7 или 8 разных тюрьмах за все время. И знаете, условия сильно варьируются в зависимости от того, где вы находитесь, даже в одном и том же регионе. Условия в одной тюрьме в Москве даже могут кардинально отличаться от другой московской тюрьмы. В некоторых тюрьмах инфраструктура просто отсутствует, здания разрушаются. В некоторых местах нет туалетов, просто дырка в полу, крысы. Еду постоянно воруют тюремные начальники или высокопоставленные лица в тюрьме. Они перепродают ее. Часто еда, которую вы должны получить, до вас не доходит. Так, если вам полагается куриная грудка или ножка, вы, возможно, получите только кости и кожу. Или, например, если вам положена овсянка, вы, скорее всего, получите воду с несколькими крупинками. Но это сильно зависит от тюрьмы. Однако, в общем, условия везде очень плохие.
Освобождение Пола Уилана, Эвана Гершковича и Алсу Курмашевой стало большой победой для правительства США, как вы говорили ранее. Как считаете, важно ли американским властям продолжать борьбу за освобождение американцев, несправедливо заключенных в России или в других странах?
Абсолютно. Если взглянуть на это, некоторые скажут: «Мы проиграли. Посмотрите, мы отдали таких людей России. Они заставили нас это сделать». Но я считаю, что у захвата американцев заложники или их несправедливого задержания должны быть последствия. Однако тот факт, что США готовы пойти на неравноценный обмен, чтобы вернуть своих граждан, отличает нас и делает нас лучше наших врагов. Вы никогда не увидите, чтобы Россия, Китай или Северная Корея пошли на подобный шаг ради своих граждан. В США мы это делаем. И думаю, это отчасти именно то, что делает Соединенные Штаты великими. И каждый раз, когда это происходит, я невероятно горжусь тем, что я американец.
Это был фрагмент интервью «Голосу Америки» бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида, который в 2020 году был осужден в России. Вопросы Тревору Риду задавал корреспондент «Голоса Америки» Мэтью Купфер. И последняя тема. Сегодня исполнилось 60 лет со дня рождения одного из самых ярких музыкантов и поэтов российского рок-андеграунда, основателя и лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Летов, конечно, был очень противоречивой фигурой. Помимо музыки он занимался политической деятельностью, менял свои взгляды от анархического отвержения советского строя в конце 80-х до национал-коммунизма в начале 90-х. Вместе с Эдуардом Лимоновым принимал участие в создании национал-большевистской партии. Напомню, сейчас она запрещена на территории России. Он отказался от участия в этой партии из-за личных разногласий по вопросу поддержки Геннадия Зюганова на президентских выборах 1996 года. В последние годы жизни Егор Летов полностью дистанцировался от участия во всякой политической деятельности, при этом четко обозначил неприятие любых форм и проявлений тоталитаризма. Егор Летов умер в возрасте 43 лет в 2008 году. О его огромной популярности говорит хотя бы тот факт, что когда российские власти в рамках проекта «Великие имена России» предложили присваивать российским аэропортам имена выдающихся россиян, возникло целое движение за присвоение имени Егора Летова аэропорту в Омске, где он родился. А вот как после смерти Егора Летова вспоминал о нем российский музыкальный журналист, основатель движения «Рок чистой воды» Андрей Бурлака.
Я познакомился с Егором, даже могу совершенно точно сказать, это было на Подольском рок-фестивале в сентябре 1987 года. Встретились так, как-то поговорили, и оказалось, что у нас очень много общих точек соприкосновения, очень много такой какой-то общей музыки любимой и так далее и тому подобное. Конечно, мы долгое время относились к Егору так немножко с иронией, потому что он был младшим братом нашего старого друга, который, в общем, нам ровесник, и который, ну, понятно, там, человек нашего поколения, это его брат Сережа, известный джазовый джазовый музыкант. Вот. Но к концу 80-х он превратился в вполне самостоятельную такую единицу творческую и, в общем, занял такую, называется, нишу, которую, в общем, наверное, никто из наших рок-звезд не рисковал за него занять, такого вечного антагониста, вечного протестанта. Если в 80-е годы он выступал против советской власти, условно говоря, то в 90-е он стал выступать против новой власти, которая пришла, которая, хотя, казалось бы, вроде ему, так сказать, эта власть должна была быть симпатична. Тем не менее, Летов, он такой настоящий иконоборец, он всегда находил какие-то там предметы, да, и явления, и факты, с которыми надо бороться. Поскольку он, так скажем, менял все время свои мишени, то тем самым он зачастую вступал в некие противоречия с коллегами по жанру, там, по цеху. Но в целом, по крайней мере, я знаю, что мы с Юрой Шевчуком на нем говорили, он всегда относился достаточно внимания к тому, что Летов делает, хотя зачастую его некоторые, так скажем, высказывания, ну, и меня лично коробили, потому что, ну, понятно, да, что у нас есть некие идеалы, которыми мы воспитаны, а он иногда, так сказать, по ним проходился такими достаточно степени жесткими и бескомпромиссными какими-то, скажем, высказываниями. Вот. Это было там иногда, может быть, странно. Его заигрывание с коммунистической идеологией, конечно, мне, например, совершенно не было симпатично. Он сумел найти, конечно, собственный музыкальный язык, абсолютно адекватный, и, безусловно, он, конечно, один из главных поэтов русского рока, безусловно, его песни уже сейчас, задолго там до вот, нашего нынешнего десятилетия, там, начали растаскивать на цитаты, конечно, Егор останется, я думаю, в истории русского рока как такая совершенно уникальная фигура, противоречивая, но, с другой стороны, кто из нас, в конце концов, должен быть таким прямолинейно однозначно трактуемым.
И ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усоп, он разложился на плесени, на липовый мед. О перестройке все идет, идет по плану, и вся грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану, все идет по плану. Захотела на покой, обещал и не участвовать в военной игре. Но на форжке на моей серп и молот и звезда, как это трогательно. Серп и молот и звезда, лихой фонарь, ожидание мотается, и все идет по плану. Все идет по плану.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».